Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в помещении Центральной избирательной комиссии прошла репетиция предстоящих парламентских выборов. В работе действующей модели избирательного участка в качестве членов комиссии и рядовых избирателей приняли участие высшие чиновники Центра избиркома. Ситуацию обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие вот ситуации, складывающиеся в ходе выборов, вы бы опробовали в ходе сегодняшних учений?
Ну, может быть, систему газ-выбора, я думаю, это тоже будет опробоваться. Хотя, безусловно, реальная жизнь значительно сложнее, и все ситуации на учениях как-то сложно вообще мониторить или посмотреть, как будет вести избирательная комиссия ту или иную ситуацию. Я бы туда, допустим, если уж говорить о реальностях, напустил бы хулиганов каких-нибудь к этому избирательному участку. Если уж говорить о более таких, более приземленных учениях. Но этого, по-моему, не было. Хулиганов не было. Все вели себя спокойно. Единственное, Чуров забыл паспорт, но, как он сказал, что он сделал совершенно умышленно. То есть решил проверить, а избирательная комиссия даст ему бюллетень без паспорта. Не дали. Ну, вот это не учение, конечно.
Конечно, там, например, опробовалась модель самого избирательного бюллетеня, был как от северо-восточной партии, дальневосточная. Вот как вы считаете, имеет ли значение порядок вот, указания конкурентов в избирательном бюллетене?
Да, безусловно. И, как правило, партии очень радуются, когда они получают первый номер, поскольку считается, что избиратель читает не снизу вверх, а сверху вниз. И расчет на то, что вот неинформированный избиратель, не определившийся, может поставить либо за первую партию, либо за последнюю. Ну, я думаю, это не самый большой такой довесок по голосованию. Не самый большой. Хотя партии очень радуются, они получили номер первый, начинают об этом в политической рекламе сообщать, что мы первые и так далее. Поэтому особых тут каких-то преференций не получается, на самом деле.
Член общественной палаты, политолог Андроник Мигранян, профессор МГИМО, доволен прошедшими учениями?
Чуров, мне кажется, человек немножко такой романтического склада на фоне постного, такого скучного Вишнякова. Он готов, конечно, гораздо более широкому общению с общественностью, их приглашению к выборам. Но в самом процессе голосования, конечно, есть обвинение в том, что в некоторых участках, скажем, происходит массовый вброс бюллетеней в пользу той или иной партии, но это очень сложно проверить. Я думаю, что это потребует тотального контроля во всех участках со стороны и участников самого избирательного процесса, и общественности.
Как вы считаете, следовало бы отрепетировать вот вброс фальшивых бюллетеней?
Я думаю, это репетировать не стоит, этому уже все научились, и достаточно, я просто не совсем согласен с моим коллегой Андроником Миграняном, который говорит, это сложно проверить. Вот взять, допустим, результаты голосования в Псковской области в марте этого года. 22 избирательных участка, там были выборы в местную областную думу. И вот если посмотреть на результаты голосования, допустим, по Пскову и по Великим Лукам, два больших города Псковской области, то там процент в этих городах, вот на этих участках в Пскове и Великих Луках, значит, процент, которые голосовали с помощью выносных урн, очень низкий. 3-4%. Но как только мы начинаем смотреть результаты голосования в ящик, как называют мои коллеги, в сельской местности, получается аж 50%. То есть, либо все заболели, и никто не может ходить из этих селян, вдруг внезапно. Тогда непонятно, что у нас делает санитарный врач Онищенко, должен был сразу объявить там какую-то тревогу. Как это так? 50% сельских жителей встать не могут из кровати, и все лежат. И к ним с ящиками якобы привозят, и якобы те голосуют. На самом деле это и есть, собственно говоря, вброс. Люди не ходят на выборы сельские, и за них туда, значит, бросают бюллетени, а в протоколе пишут. Выносная урна. Вот один участок, если там, допустим, из... я просто посмотрел эти цифры перед передачей. 50%, это значит примерно 1000 избирателей, даже более 1000, 1500 избирателей надо в течение дня объехать. Вот возможно в сельской местности за 8 часов или там за 10 часов работы объехать все вот эти 1000 адресов, это невозможно сделать. И таких участков в Псковской области, по-моему, где-то 12 или 13. Вот и все, вот и вся, как говорится, тренировка здесь уже. То есть все уже, все научились. Исполнительная власть рулит этими избирательными комиссиями, вне зависимости от того, проводил ли новый наш председатель ЦИК учения или не проводил. Учиться, конечно, оно никогда, в общем-то, не вредно, но пользы от этого я пока серьезной не вижу от этих учений.
А можно ли было сымитировать ситуацию порчи бюллетеней, потому что сейчас нет графы против всех?
Ну, наверное, конечно. Если бы господин Чуров взял с собой паспорт, ему дали бюллетень, я думаю, с удовольствием бы поставил, либо не поставил ни одной галочки, ни за одну из этих партий восточных, северо-восточных и так далее, не проголосовал, либо мог бы голосовать за все. Конечно, это нормальная репетиция, но это вот какие-то совсем уж детские игры. Ну, любой нормальный человек понимает, что галочка должна быть одна. Если одна, тогда бюллетень нормальный. Если он взял, перечеркнул все или все, за всех отголосовал, ну, учение. Мне, откровенно говоря, немножко смешно, не хочу убежать. Председатель ЦИК, я понимаю, у него сложная сейчас ситуация. С одной стороны, он должен дать необходимый процент, а с другой стороны, он должен продемонстрировать честные выборы. Вот как он из этой ситуации будет выпутываться, откровенно говоря, я не знаю. Я ему не очень завидую. И вот Мигранян тут говорил о том, что он на фоне какого-то, он более такой, более динамичный, господин Чуров. Наверное, да. Но нам-то, обычным там, гражданам России, важна не фактура председателя Центральной избирательной комиссии, а то, насколько он и все избирательные комиссии будут четко выполнять требования того закона, который у нас существует о выборах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что вместе с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, обсуждаем прошедшую сегодня в Центральной избирательной комиссии репетиции предстоящих парламентских выборов. В работе действующей модели избирательного участка в качестве членов комиссии и рядовых избирателей принимали участие высшие чиновники Центра избиркома. Политолог Марк Курнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», невысоко ценит усилия Центра избиркома.
Не думаю, чтобы вот происходившая игра помогла Центру избиркома избежать всех потенциально возможных нарушений. Ну, а с точки зрения гражданских прав, люди формально имеют возможность избирать и быть избранными, но мы же прекрасно знаем, как регулируется доступ к телевидению оппозиции, а в настоящее время, без того, чтобы люди появлялись на большом телеэкране, абсолютно невозможно создать или раскрутить, как говорят, фигуру оппозиционную. Так что, на самом деле, говорить о честной конкуренции в нашей политике на сегодняшний день, конечно же, нельзя. А, соответственно, когда нет конкуренции, то так или иначе, не с помощью прямых там ограничений на избирателей, а вот с помощью механизмов сдерживания конкуренции, и избирательные права людей так или иначе сжимаются и не могут быть полностью реализованными.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что прошедшие сегодня в помещении Центра избиркома репетиции предстоящих парламентских выборов обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Да, я хочу просто согласиться отчасти с Марком Урновым, который перед этим посмотрел или дал комментарий, как он видит эти учения. Вот. Думаю, что он, конечно, пессимист по этому поводу. Я, может быть, чуть больше оптимист. И хотелось бы, чтобы хотя бы вот эти выборы у нас прошли не так грязно, как прошли выборы на региональном уровне осенью того уже года 2006, весной этого. Вот хотелось бы, чтобы все-таки хоть какая-то чистота в выборах появилась. Поэтому Будем надеяться, что эти учения каким-то образом, ну, хотя бы заставят членов избирательных комиссий, насколько я знаю, потом пойдут учения по регионам, да, чтобы они просто осознавали ту ответственность, которую они несут.
Можно ли вообще проводить было такие учения в отрыве от предстоящей, предшествующей предвыборной программы, вот агитационной кампании? Надо было сначала промыть мозги всем вот этим участникам этих учений.
Ну, наверное, такое промывание, в общем-то, может и было, да. Но, конечно, надо собрать, показать им уголовный кодекс, назвать статью, там, 2 или более лет за то, что ты нарушил, там, допустим, закон о выборах. Наверное, эти статьи члены избирательных комиссий знают все-таки, я надеюсь, все-таки знают. Но хотелось, чтобы об этом помнили и прокурорские работники, и судебная система наша была, ну, хоть чуть-чуть бы отвязалась от исполнительной власти. Потому что сейчас уже никто ничего не боится. Те нарушения, о которых я говорил, они были не только в Псковской области, в других областях были. Главное, никто уже перестал все бояться, потому что все схвачено, за все заплачено, прокурорские работники закрывают глаза на то, что творит исполнительная власть на местном уровне, безусловно. Суды не реагируют на заявления граждан, поэтому делать можно все, что хочешь.
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А вам не кажется, что господину Чурову пора менять фамилию на Потемкин? Это же, простите меня, как вы понимаете, что-то типа... о потемкинских учениях. Вот такое мое мнение. Благодарю вас.
Ну, не знаю, можно ли его менять, хотя я отчасти согласен, может быть, что действительно как-то уж... Ну, учатся и учатся. Что же об этом трезвонить на весь мир и на всю страну? Ну, обучаешь ты своих сотрудников. Ради бога, это твое право. Такие учения, наверное, проводят и политические партии, и в других местах люди тренируются, такие тренинги существуют. Вот это у меня вызывает некое неудоумение. Что ж так прямо вот все публично-то? Пришел, проголосовал на своем участке. Участок хоть мог где-нибудь. Сельские бы там местности. Вот там можно было бы потренироваться, может, более приземленно. Ну, фамилию это его уже право. Может и сменить, кто его знает.
Слышу вопрос из города Волжского от Юрия Владимировича. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а можно ли надеяться на честность выборов в условиях столь жесткой цензуры средств массовой информации? Это раз. И меня интересует второе. Уважаемый Владимир, не было ли такого случая, чтобы корреспондентов Радио Свобода, ну, скажем, не допускали на избирательный участок?
Ну, в закрытых избирательных участках не пускают никого, не только корреспондентов Радио Свобода.
Да, и наблюдателей тоже не пускают. Это специзоляторы. Это войсковые части закрытые, поэтому там сложности. Надеяться, конечно, надо на честные выборы. Что нам остается делать? Только надеяться. Но главное, я думаю, что здесь все-таки важно, чтобы партии, особенно те, которые в какой-то степени оппозиционные, четко скоординировали свои действия по наблюдателям на участках. Вот эта вот история, что Псков и Великие Луки сложно было такие... штуки там проделывают, да, с выносными урнами, говорит о том, что там были наблюдатели, которые четко отслеживали. Если поехала урна, значит, с ней едет наблюдатель, чтобы там волеизъявление избирателя было свободно, бы никто не заставлял ставить галочку. Там, где наблюдателей нет, там они творят все, что хочешь. Поэтому главное наша защита, защита граждан от этих, ну, даже не грязных, а супергрязных технологий, конечно, организовать наблюдение на участках, чтобы все было закрыто, прикрыто и так далее.
Один из авторов Российской Конституции Виктор Шейнис, член бюро партии «Яблоко», иронически отнесся к прошедшим учениям.
Я думаю, что репетиция в Центризбиркоме не имеет какого-нибудь содержательного значения. Главное, что сделано, это отстранение от выборов реальных участников. У меня нет никакой уверенности в том, что демократические партии действительно получат доступ к избирательным бюллетеням. То есть, что их кандидатуры будут внесены в избирательный бюллетень. И глядя на то, как все красиво, аккуратно и честно было сделано в Центризбиркоме, они только будут усмехаться.
Да, Виктор Леонидович тоже, наверное, отчасти я с ним согласился бы, поскольку... Ну, вместе с тем хотел поспорить. Согласился в том смысле, что, конечно, наверное, отдельные ретивые головы, не знаю, в Кремле на Старой площади или в других... каких-то областных администрациях будут всячески пытаться снять ту или иную партию. Мне кажется, что все-таки, наверное, может быть, пойти другая вещь. Да? Вот партии все оставят бюллетени. Там, Союз правых сил, Яблоко, Гражданскую силу, Демократическую партию России. Самая старейшая, кстати сказать. Но вместе с тем, посредством вот таких совсем уж наглых технологий грязных, да, они скажут, ну вот да, они участвовали в выборах. Но не получили. Ну, как в старом анекдоте про говорящую лошадь. Ну, извини, но не смогла. Вот не смогли они переступить 7% барьер. Посмотрим, посмотрим.
Слушай, москвича Леонида.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне кажется, что ситуация гораздо хуже и печальнее, чем вы рассказываете. В 99-м году Центризбирком уже однажды подготовил учебный фильм для участковых комиссий с названием «Работа комиссии», а на самом деле «Как фальсифицировать выборы». То есть без звукового сопровождения ряд показывал, как наблюдателям ничего не показывать, зрительный ряд, как считать бюллетени, что их невозможно проверить и так далее. Это было сделано еще в 99-м году.
Вы, по-моему, участвовали наблюдателем от Союза правых сил.
Нет, я не был наблюдателем, просто мы тогда работали в избирательном штабе СПС. Вот, поэтому, не знаю, я не видел этого фильма, поэтому комментировать мне здесь сложно. Но, наверное, ситуация-то сейчас поменялась. Тогда, в 99-м году, все было достаточно сложнее. Все-таки члены избирательных комиссий, участковых, территориальных, они все-таки опасались. А вдруг тут его величество закон встанет на защиту или перекроет ту лавину фальсификации, которую они собираются делать. Сейчас я как раз об этом говорил, что они просто обнаглели и уже не обращают внимания на прокурорских работников, и понимая, что все, никто их за это, говорится, и не обидит. То от того же псковского губернатора, о котором я вот еще начал разговор, партия «Единая Россия» наградила золотыми часами за удачную, успешную организацию избирательных кампаний. Поэтому многое зависит от нас, конечно, от избирателей. Не все, но многое. Надо, во-первых, приходить на избирательный участок. Если нет твоей партии, тогда возьми этот бюллетень, порви так, чтобы никто не смог этим воспользоваться. Ну и, безусловно, организация наблюдений, параллельный подсчет, о чем партии говорят, и коммунисты, в частности, достаточно часто этот метод используют, параллельный подсчет, чтобы потом опротестовать результаты, которые будут им предъявлены официально.
Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, это самый настоящий пиар. Пиар, потому что все меньше и меньше народу ходит на выборы. Естественно, надо провести пиар, как компанию. Мне это напоминает, знаете, советские времена, когда репетиции перед, сами помню, перед строем строят песни и все остальное.
Да, может быть, стоило этой выездной избирательной комиссии признать выборы несостоявшимися. Так, ну, то тоже можно.
Да, может быть, да, действительно, тоже один из вариантов исхода избирательных кампаний. Вот учения такие провели, что, получается, выборы не состоялись. Конечно, здесь есть элемент пиара, я понимаю, господина Чурова, ему хочется занять в полном смысле то место, которое занимал Александр Альбертович Вишняков, в том числе и войти в состав там сотни ведущих политиков по различным вопросам. Все это понятно, но думаю, что все-таки мы должны ответить ногами. Мы не должны уклоняться от избирательных участков и, дружно взявшись за руки, с песнями прийти и проголосовать так, как нам подсказывает наша гражданская совесть.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я думаю, для российского и общество, и для общества российских городов было бы единственным вариантом выхода из серьезной ситуации, чтобы не обрекать себя на очередные 4 года мучений социально-экономических. Это в день выборов выйти всей страной и парализовать всю инфраструктуру российских городов.
Ну, это вряд ли это возможно. Сейчас даже улицу одну перекрыть — большая проблема.
Да, сложно. Милиция это уже влезет и надает палками всем, кто ходит взад-вперед по пешеходным переходам. Новый способ перекрытия улиц. Не стоят люди, а просто переходят улицу туда-назад. Вот так в Южном Бутове было. Я думаю, что и у нас Сокольник, если сейчас дело дойдет до всяких скандалов, мы тоже Стромынку будем переходить туда-сюда. Но, тем не менее, органы правопорядка здесь следят, конечно, четко, в плохом смысле четко, и ведут себя излишне жестко в таких случаях.
Слушаю москвичку Надежду.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот почему партия у которых просвечивается православная культура, не дают ходу.
Сейчас запрещены партии на религиозной основе.
Да, у нас одно время в начале 90-х, в середине 90-х годов были попытки создания христианских партий, исламских, но теперь закон запрещает создание партий по национальному признаку, по конфессиальному и так далее.
По половому.
По половому, да, партии женщин. Помните, блок какой-то был «Женщины России»?
Да,
вот,
там
поэтому...
мужчина возглавлял,
да,
список.
Нет, мужчина там не возглавлял, возглавляли женщины. Но один мужчина во фракции был, это в 93-м году. Как он туда попал, не знаю, как женщины его приняли, наверное, за какие-то особые отличия.
Слушай, москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел спросить, а в связи с тем, что теперь против всех отменено, теперь, наверное, продуктовые продукты тоже отменены будут? Спасибо.
В смысле, вы имеете в виду эти пайки?
На избирательных участках?
Да.
Я думаю, что вряд ли. Наверное, буфеты...
Наоборот, будут... теперь никто не проголосует против всех. И все...
Буфеты будут работать, я надеюсь, все-таки, потому что там и члены избирательных комиссий кормятся, и наблюдателям где-то надо есть. Ну и мало ли, избиратель пришел, он должен отметить столь историческое событие, как появление на участке и голосование. Поэтому, наверное, будут работать. Я понимаю, тут ирония. Раньше-то действительно в советское время буфеты работали, и многие туда шли, в том числе с сумками, чтобы там что-то купить, такой дефицит, который, в общем-то, невозможно было купить в обычные дни.
Да, поэтому... Но сегодня на учениях не было буфета.
А, напрасно. Надо было сделать со спиртными напитками. Может быть, это тоже были бы учения, потому что иногда бывает так, что и члены избирательных комиссий бывают не совсем трезвые.
Слушай, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер. Вот есть недоверие к процедуре выборов, но вы знаете, еще и обвиняют вот нас, голосующих, что мы все время не тех выбираем. Вот я хотела бы несколько пожаловаться на агитацию. Вот смотрите, началась перестройка, заклеймили позором коммунистов, рыдали над белыми, таскали гробы Деникина и Колчаков. А сегодня ставят крест именно тем коммунистам, которые сделали революцию 17-го года и издевались над белыми.
Нет, если вы имеете в виду крест на Бутовском полигоне, он в основном посвящен 300 расстрелянным там священнослужителям.
Да, безусловно, это, наверное, важное все-таки событие, я считаю. Оно, в общем-то, касается не только нас, там, православных, а это общенародное горе было. Поэтому вполне нормально, когда подобные мероприятия у нас происходят.
Напомню, что сегодня в помещении Центральной избирательной комиссии прошла репетиция предстоящих парламентских выборов. В работе действующей модели избирательного участка в качестве членов комиссии и рядовых избирателей приняли участие высшие чиновники Центра избиркома. Эту ситуацию мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия и Грузия обменялись резкими заявлениями в связи с ракетным обстрелом села в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузия утверждает, что в понедельник в окрестностях села Целитилубани упала не разорвавшаяся ракета, выпущенная российским истребителем. Россия категорически отрицает свою причастность к случившемуся. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. Эдуард Лимонов заявил о намерении обжаловать этого решения в Европейском суде по правам человека. Союз правых сил выступил с заявлением по поводу 70-й годовщины начала крупнейшей волны сталинских репрессий. СПС призвал россиян не забывать о преступлениях советского режима и бороться за политические свободы. Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Сахалинской области Ивана Малахова. Это произошло спустя несколько дней после разрушительного землетрясения на Сахалине. Глава МЧС Сергей Шойгу подверг критике местной власти за нерасторопность в оказании помощи пострадавшим. В Багдаде накануне шиитского праздника введены ограничения на передвижение автотранспорта во избежание возможных терактов. Иракские силы безопасности усилили контроль за дорогами, ведущими в предместье Аль-Казимия, где находится шиитская святыня, куда по случаю праздника направляются паломники. На юге Афганистана отряд талибов совершил нападение на базу международных сил. По сообщению командования, в завязавшейся перестрелке были убиты около 20 боевиков. На западе Пакистана, у границы с Афганистаном, военные уничтожили два укрытия боевиков. Как сообщил представитель командования, операция длилась около 4 часов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что прошедшую сегодня в помещении Центральной избирательной комиссии репетиции предстоящих парламентских выборов мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Дмитрий Орешкин, политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор», констатирует тотальную зависимость избиркома всех уровней.
Если местный начальник получает указание от еще более высокого местного начальника обеспечить такой-то результат для такой-то партии, то он не будет изобретать какую-то там замысловатую технологию. Теоретически можно представить себе вариант, когда рота сажается в автобусы, они едут вдоль трассы, останавливаются у каждого избирательного участка и там всякий раз голосуют, не предъявляя никаких открепительных удостоверений. Если в Дагестане на прошлых региональных выборах из 1800 избирательных участков в 177 явка составила 100%, вы можете предполагать, что там кто-то работал с цифрами. Если в 124 участках в Дагестане, опять же, одна и та же партия получила 100% голосов, и вы легко догадаетесь, как эта партия называется, вы тоже можете предположить, что там работали с результатами.
Дмитрий Борисович очень хорошо знает ситуацию, тут сложно с ним спорить. Действительно, исполнительные власти в отдаленных медвежьих уголках пользуются тем, что там нет наблюдателей, что избирателям, как правило, либо просто информированы о том, что у нас идет избирательная кампания, и партия их особо не разбирается, поэтому ретивые начальники на местном уровне этим пользуются. Но у нас и в Москве ведь не все, как говорится, сладко по этой части. Вот я просто вспоминаю выборы, которые были почти уже сколько, 3,5 года назад, выборы муниципальных депутатов, и шли массовые нарушения людей, не солдат, о чем говорил Дмитрий Борисович, а обычных рядовых избирателей. Подвозили к избирательным участкам, так называемое, значит, досрочное голосование, там за неделю, за несколько дней приезжали люди на автобусах, голосовали, в автобусах выпивали, и дальше уже шли на работу кто куда. То есть вот это попытки обратиться в те же прокурорские органы, судебные, ни к чему не привели. Так, говорит, ну да, было, ну и что? Да пошли вы все куда подальше. Вот весь ответ. Поэтому только вздыхать остается.
Слушаем вопрос москвички Елены Григорьевны.
Добрый вечер. У меня вопросы по поводу выборов. У нас что, уже началась предвыборная кампания? Мне сегодня звонила подруга из Центрального округа. У них от имени «Единой России» ветераны разносили по упаковке йогурта.
О как.
Судя по покорению Северного полюса, хотя летом, да, наверное, проще его покорять, чем зимой.
Да, наверное.
Избирательная кампания началась.
Ну, в принципе, она еще не началась, конечно, поскольку указа о начале избирательной кампании нет, о дате проведения выборов нет. Понятно, что это будет 2 декабря, указ должен появиться в ближайшем обозримом будущем. Я понимаю, если говорить уже об этой конкретной ситуации, понимаю, когда партии, которые, ну, не представлены в Думе, партии, у которых не очень много шансов попасть в Думу, переступить 7% барьер, начинают такую вот загодя вести какую-то работу. Но зачем это «Единой России» раздавать в Центральном округе Москвы йогурты пенсионерам? Ей-богу, не могу себе представить, для чего это нужно. Я верю, что это было. Просто каждый из активистов, функционеров наших московских единороссов пытаются доказать, видимо, московскому своему партийному начальству, что вот какие они добросовестные бойцы партии, что они уже начали работу с пенсионерами, полагая, что пенсионер купится за йогурт и проголосует за партию власти. Пенсионеры, я думаю, все-таки отдадут голоса иным партиям.
А может быть, Единая Россия в Москве ожидает такой острой конкуренции со Справедливой Россией?
А вот это да, если говорить уже о конкретной московской ситуации, то здесь, как мне кажется, у Единой России-то, в общем-то, не все будет так просто. Во-первых, будут наблюдатели, обученные сидеть, я так думаю, на всех избирательных участках. Это не так сложно организовать, в отличие от отдаленных регионов. Во-вторых, в Москве есть реальная конкуренция. Не секрет, что «Справедливую Россию» сейчас возглавил Александр Лебедев, и я думаю, что он будет пытаться использовать то недовольство москвичей нынешним московским режимом. А недовольство растет каждый день. Я внимательно слежу за ситуацией, связанной с точечной застройкой, с другими всякими проблемами, с вырубкой деревьев и всего остального. И видно, как ситуация меняется уже, ну, если не каждый день, то, по крайней мере, уже каждую неделю. Антилужковские настроения очень серьезные. Они растут и будут расти, вне всяких сомнений, потому что строительный бизнес не остановился, он будет двигаться дальше, будут между двумя домами вставлять третий, будут сдавать в аренду улицы, как у нас в Сокольниках сдали в аренду улицу Егерскую, Охотничью, там, на углу. Поэтому все это будет происходить. И главное, что правоохранительная система здесь выступает на стороне исполнительной власти. Недавно был инцидент на улице Косыгина, где люди тоже протестовали против всяких застроек, и там уже стреляли в воздух правоохранительные органы. Поэтому я думаю, что антилужковский, значит, пропутинский в целом, но антилужковский электорат здесь будет только расти. И как Единая Россия собирается из этого выпутываться, я не знаю.
Слушаю вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Вот когда в России сделали всю медицину платной, а психиатрию оставили бесплатной, ясно было, что она будет карательной, да? Вот почему я обязан идти в армию, да? Обязан платить налоги. А до выборов я не обязан идти. Потому что большинство, кто не верит этой власти, он на выборы не ходит. Разве это правильно, что человек не обязан прийти на выборы?
Но у нас есть свободы. Есть.
Да, это право гражданина воспользоваться своим активным избирательным правом, прийти на выборы, не прийти на выборы. Поэтому на выборы надо идти вне зависимости от того, что действительно сейчас доверие к институту выборов серьезно упало. Зависит это не от нас с вами, а от многих очень обстоятельств, что действительно считают большинство россиян, что вот они там как решили, и что тут ходить с этим бюллетенем, особенно в декабре, когда холодно, или в марте, когда, может быть, слякоть, ходить с этим бюллетенем, стоять там в очереди, голосовать, разбираться. Поэтому надо идти все-таки на выборы. Вот вы прийти, в бюллетень этот плюнуть, но взять его в руки и зафиксировать себя как избиратель. Тогда это будет ваш выбор тоже сам.
Слушаем вопросы из Подмосковья от радиослушателя Николая. Погромче.
А всем добрый вечер, извините.
Добрый вечер, да, вам слово.
Значит, я присоединился бы к своему тульскому тезке. И вот почему, смотрите. Значит, ясно, что после выборов перемен не будет. Ясно, что голос мой, который я, скажем, отдал бы за кого-то, он пойдет единороссам. К тому же и тех депутатов, за которых я, вернее, тех кандидатов, за кого я проголосовал бы, их там просто не будет. Второе. Смотрите-ка дальше. Твоей явкой избиратели делают эти грязные выборы законными. Вот если бы все как один не пришли на выборы, вот это было бы, да, стоп.
Понятно. Да, есть такая идея в части оппозиционных политиков. Эту идею высказывают, что надо саботировать выборы, не участвовать в них. Я не совсем с этим согласен. Даже если ни один избиратель не придет, все равно будет явка такая же, какая будет положена. Вы не пришли на выборы, Николай, ваш бюллетень взяли и опустили в урну. То есть вы были на выборах, и ничем вы не докажете, вы там не были. Поэтому надо приходить лично все-таки, а не давать возможность поводу исполнительной власти устраивать вот подобного рода штучки. Поэтому все равно сделают явку.
Бывший советский политзаключенный Владимир Буковский, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента России, на собственной практике столкнулся с грубыми нарушениями избирательного закона.
Очень
очень сильно ограничены права. Уже избирком, например, в моем случае заявил официально, что вот никогда и ни за что меня не зарегистрируют, хотя мы еще даже и не подали на регистрацию. То есть они, как бы предвосхищая рассмотрение этого вопроса, вот заранее уже заявили. И это, конечно, является грубым нарушением прав избирательных. Так же, как и закон о двойном гражданстве, есть уже нарушение избирательных прав. Конституция прямо говорит, что все граждане России имеют право избираться и быть избранными. Так что нарушений в этом смысле уже есть много заложенных в новое законодательство. Я уже не говорю о прямых фальсификациях, а им теперь дорога открыта, поскольку общественные наблюдатели не будут допущены на избирательные участки по новым правилам. Так что, в общем, все более или менее открыто для фальсификации. Это уже не упоминая о том, что электронная медиа теперь контролируется, и она уже работает только на власть и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Произошла ли, по-вашему, зачистка избирательного поля, вот то, что ликвидировали или не зарегистрировали такие полуоппозиционные даже партии?
Ну, безусловно, чиновники стараются облегчить себе жизнь, чтобы вообще в их интересах, чтобы осталась одна партия, допустим, она бы правилась до нескончания века. Поэтому действительно такая зачистка есть, идет, и совершенно согласен с Буковским. Я тоже не понимаю, почему пока еще выборов даже нет, а уже ему сказали, мол, ты сюда не лезь, мы тебя не зарегистрируем. Он, может, и просто пошутил, кто его знает. Поэтому как-то вот несдержанность подобного рода, она как раз и наводит на достаточно грустные размышления.
Мэра Архангельска даже в тюрьму посадили.
Того посадили в тюрьму, следственный изолятор пока, поэтому тут много чего происходит вокруг, в том числе и будущих президентских выборов, которых еще очень долго, до начала еще там 3 месяца с лишним. Непонятная эта спешка. То, что поле сейчас у нас действительно сужено, не только касается количества партий. Вот если взять список, там, 17 регистрированных партий, то, в принципе, на любой вкус там все есть. Но, с другой стороны, почему, я считаю, вот оно, это поле сейчас действительно зачищено? Потому что сейчас вот нынешнее законодательство, к сожалению, запрещает создание политических блоков, что было тогда очень интересно. Если бы не эта норма закона, не было бы «Единой России», которая... Единства бы не было, не было бы Отечества, вся Россия, говорю о выборах 99-го года, не было бы Союза правых сил, но вообще еще не было. Вот только та достаточно свободная норма, когда 2-3 политических партии или даже движения по тому законодательству имели право создать избирательный блок и получить некое новое политическое качество. Новое политическое качество с новыми людьми. Вот тогда это все было достаточно интересно, и можно было комбинировать, какие-то комбинации выстраивать, вели люди, лидеры партии, переговоры один с другим. Теперь все это, конечно, ушло на второй и третий план. Я понимаю разработчиков этого закона, которые хотели ограничить участие в избирательных кампаниях политическим движением, но вместе с тем партий-то пока еще нет. Вот то, что мы сейчас имеем, я небольшой поклонник коммунизма, и коммунистической партии, но должен, как эксперт, признать, одна самая удовлетворяющая всему набору партий, это, конечно, коммунистическая партия Российской Федерации. Есть структура, есть идеология, есть функционеры на региональном уровне и на местном уровне. Вот так. А что касается остальных партий, пока там, безусловно, большие организационные, структурные проблемы, идеологические. Идеологические проблемы – это главная наша беда. Ну, Путин, наш президент, это не идеология. Это, извините меня, нечто другое. Да? Вот. Идеологии нет, это очень жаль. И, к сожалению, Союз правых сил тоже как-то сейчас уходит от идеологии. Все меньше и меньше ее там чувствуется, и больше технологий там наблюдается.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот на участке применяется электронное голосование. Что здесь может наблюдатель? Второй у меня вопрос. Был ли какая-нибудь реакция на выступление Рыжкова, депутата, о том, что все кандидаты на проходных местах во всех партиях утверждаются Кремлем?
Ну, это тогда Владислав Сурков опроверг уже это утверждение и назвал, как-то оскорбительно отозвался Владимир Рыжков.
Да, я не знаю, там утверждаются, можно по-разному это слово там воспринимать.
Согласуюсь.
Да, утверждаю сверху, Сурков, конечно, это не делает и не пишет на этих списках. Но то, что администрация президента интересуется, кого партии собираются поставить на те или иные места в своем партийном списке, это, безусловно, существует, и это не какое-то открытие Владимир Рыжков нам сделал. Это
он просто сказал, было. Что вот в персону нон-грата попал он, Ирина Хакамада и Михаил Касьянов, что их нельзя ни в один список брать.
И Дмитрий Рогозин там, по-моему, тоже, и Сергей Глазев. Вот, я не знаю об этом, не хочу это комментировать, поскольку информации мало. Но то, что Кремль действительно интересуется, это, в принципе, это нормально. Это нормально.
А вот то, что у нашего радиослушателя электронная система голосования...
А, что может наблюдатель? Ну, а что он может, наблюдатель? Он должен, во-первых, сидеть, наблюдать и фиксировать, сколько людей пришло и взяло бюллетень, чтобы потом сравнить. Вот изменилось это количество, да, вот выборы прошли... Значит, протокол смотрит, по их подсчетам, допустим, проголосовало там на избирательном участке, там, ну, 500 человек. Смотрит протокол. 600. Откуда 600 взялись? Потому что люди сидели и считали. Поэтому какая разница, берет там человек бюллетень, или он этот бюллетень опускает в эту самую в электронную машину или в урну, тут разницы нет. Естественно, наблюдатель не ходит, не заглядывает там в тот же бюллетень. И, кроме того, наблюдатели должны следить за... соблюдением всех процедур, чтобы не было агитации на избирательном участке и рядом с ним, безусловно, чтобы никто не мешал избирателям, не подглядывал, не подсказывал у членов избирательной комиссии, за кого голосовать, особенно бабульки, там, забывшие очки, где дочке мне тут поставить галочку, чтобы этого не было. Поэтому избиратели, наблюдатели, вернее, знают, что делать, если это действительно профессионалы. Это особая профессия, сидеть и наблюдать на избирательном участке. Она может быть не столь там громкая, как журналист или политолог, да, но тем не менее, очень важная и нужная профессия.
Да, просто в свое время Александр Вишняков говорил, что если идет электронный подсчет голосов, то ручной уже исключен. Потом смягчили эту норму, да. Что в крайнем случае допустимый ручной пересчет голосов.
Ну, в принципе, это тоже должно остаться, конечно. Я не знаю, если сейчас этой нормы нет, не совсем знаком с законодательством, брали или нет, но... В принципе, ручной пересчет – это самый точный. Помните, в Соединенных Штатах в Майами пересчитывали во Флориде на последних президентских выборах?
На предпоследних.
На предпоследних, да. Вручную это дело делалось.
Слушаем москвича Евгения Михайловича.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот на прошлых выборах в Думу я столкнулся с таким моментом, когда мне бюллетень вместо синей печати... Ну, в смысле, печать стояла избиркома. Должна быть синяя, показывая по телевизору. Мне подсунули бюллетень с черной печатью. Я обсерянно, значит, пытался сказать это, значит, стал спорить с председателем комиссии. Она настолько перепугалась, что хотела меня там чуть не милицию, якобы пьяный. То есть всякая критика... встречалось штыки.
Да, вам дали ксерокопию, судя по всему, бюллетень.
Да, ну вот нам побольше таких бы избирателей, которые так внимательно следят за тем, какая печать. Живая, да, ну, неважно, какие там чернила, да, но если он увидел, что это на ксероксе сделан бюллетень, естественно, он молодец, что возмутился, и тут наблюдатели от партии должны были его просто поддержать и зафиксировать это нарушение. Чтобы потом обратиться в суд и подать на председателя участковой комиссии, который самым грубейшим образом нарушил не только права избирателя, а вообще сам закон о выборах.
Слушаем москвичку Эллу Николаевну. Слушаем Наталью Михайловну из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С 89 по 2003 год я была наблюдателем. И самые грязные выборы были в 2003 году. На избирательном участке 794-795 в Северном Медведкове в Москве сначала при первом оглашении «Яблоко» и «СПС» вместе набрали около 25%. А «Единая Россия» не прошла меньше 5%. Потом началась беготня членов комиссии к компьютерам, куда нас не допускали. Они бегали до 4 утра. Потом пришли какие-то здоровые мужчины и выкинули нас, наблюдателей, на улицу, хотя мы сопротивлялись. И утром оказалось, СПС и «Яблоко» не прошли, «Единая Россия» более 30%. Вообще была масса нарушений, мы передали это все, Явлинский в суд ведь даже подавал, но ничего не вышло.
Да, правильно, потому что суды у нас тоже все схвачены. Я уже об этом говорил, да не только я, и так всем это известно. Тут очень важно, чтобы, конечно, были очень хорошие юристы, чтобы вот наблюдатели, да, понятно, они фиксируют нарушения, но что дальше с этими нарушениями делать, должен быть высокопрофессиональный юрист, не просто юрист, там, адвокат какой-нибудь, адвокатской конторы, а человек, который специализируется именно на избирательном законодательстве, чтобы мгновенно быстро реагировать, знать, куда реагировать. И, конечно, важна здесь очень оперативная работа партий, которые могли бы тут же мгновенно привлекать средства массовой информации.
А разделяете ли вы скептицизм Владимира Чурова о том, что нельзя полноценно организовать альтернативный подсчет голосов?
Ну, если не хочет господин Чуров его организовать, то, понятно, ему это не в его интересах. Но в интересах партии, каждая партия имеет право устраивать и экзит-пулс на выходе, то есть опрос уже от голосовавших избирателей, естественно, не публикуя результаты до окончания голосования. А параллельный подсчет, допустим, КПРФ, она не первый раз это все организовывала. Да, могут быть расхождения. Если они не критичны, ну, бывает всякое. Избиратели могут пропустить какого-нибудь там, ну, наблюдателя, какого-то избирателя не посчитать, пришел он на участок или нет. Но, в принципе, цифры должны, конечно, тут коррелироваться. Поэтому я бы на месте господина Чурова, а главная его забота все-таки не только, как мне кажется, дать тот результат, который важен там для «Единой России» и других прокремлевских партий. А главное, чтобы он, если он думает о своей карьере, то, наверное, главное, чтобы выборы были честные. И что в его интересах как раз было бы, как мне кажется, вполне логично просить партии об организации этого параллельного подсчета. Посчитайте, пожалуйста, если у нас цифры совпадают, значит, я провел честные выборы. Странную позицию нового представителя избирательной комиссии.
Политолог Станислав Белковский отмечает рост влияния Владимира Чурова.
Безусловно, не для того Владимир Путин менял Александра Вишнякова на посту председателя Центральной избирательной комиссии на своего старого друга и конфидента Владимира Чурова, чтобы пустить подсчет голосов на самотек. Ясно, что ни одна партия, которая не нужна Кремлю, не дойдет до выборов. Результат выборов уже примерно ясен. В следующей Государственной Думе будет 4 партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Примерно ясен и результат выступления каждой из партий. Интрига сохраняется только для «Справедливой России», которая непонятно, получит ли ближе к 10%, что вполне устроило бы «Единую Россию», или ближе к 20%, что скорее устроило бы Владимира Путина. Поэтому фактически выборы превращаются в тотальный фарс.
Хотелось бы, чтобы этот прогноз Станислава не состоялся. Хотелось бы, очень бы хотелось. Наверное, отчасти он прав, конечно, то, что Вишняков в последнее время на посту председателя избирательной комиссии демонстрировал свою независимость последние уже несколько лет. Он достаточно серьезно спорил с теми поправками, которые пыталась протащить «Единая Россия». Понятно, что инициаторы поправок – это не сама «Единая Россия», все рождалось в другом месте, на Старой площади, в Кремле. И поэтому, наверное, он стал отчасти неудобен, и, ну, что тоже, может быть, отчасти подтверждает то, что сказал Станислав, то, что пока Вишняков не получил какой-то заметный должности или, по-моему, их даже предложений к нему не поступило от президента.
Но за критику выборов в Беларуси он лишился поста исполнительного секретаря СНГ.
Да.
Пытались последней сессии.
Да, хотели его туда устроить, как говорится, да, но вот тоже не получилось. Не знаю, посмотрим, что все-таки на самом деле произойдет. Хотелось бы, чтобы какой-то оптимизм от нашей передачи был. А то мы сейчас совсем нашего...
Ну, говорят, еще Владимир Рушаев очень за это кресло держался.
Не, ну, это понятно, конечно. Я хочу немножко сказать о другом, о том, что вот хотелось бы, чтобы таки от нашей передачи, от нашего разговора, не только, я благодарен, в общем-то, радиостанции «Свобода», которая достаточно много говорит на тему свободных выборов, гражданских свобод, гражданских прав, чтобы избиратели хоть как-то были более оптимистичны. Иначе действительно мало кто придет на выборы, чего бы не хотелось.
Слушаем вопрос москвички Аллы Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы думаете, вот если бы у нас был бы закон, по которому депутатов избирали бы только на 2 срока, понимаете, на 2 срока, что-нибудь изменилось бы в нашей стране, вот как-то лучше бы стало? Потому что мне не кажется, что в каждой партии прям все вот одинаково мыслят, понимаете? Там же тоже есть какая-то борьба.
К конечно, внутри партии идет очень серьезная борьба. Она сейчас идет, о ней, правда, не слышно, не видно, но сейчас идет борьба за то, кто какое место в партийном списке получит. У кого-то стопроцентные шансы стать депутатом, у кого-то, может быть, не столь высокие. Но, насколько я понял, речь немножечко о другом. Вот наша радиослушательная, видимо, захотела или посчитала возможным, необходимым сделать вот такое вот ограничение по депутатству. Я думаю, это вряд ли стоит законодательно делать. Почему? Потому что на самом-то деле депутатский корпус достаточно здорово меняется. Вот за эти уже, это уже пятые будут выборы, он, если не обновился, то на 100%, но значительно обновился. Потому что меняются партии, люди меняются. Да, вожди остаются. В основном вожди остаются вот, из таких старожил, думает, конечно, Жириновский и Зюганов. Вот. Ну, поэтому обновление, конечно, идет, и речь, наверное, даже не столько в этом. Просто было время в середине 90-х, когда Государственная Дума была очень влиятельным органом государственной власти.
Импичмент пыталась провести.
Да, импичмент президенту, и были попытки выразить недоверие тому же Черномырдину, когда он был премьером. Все это было. И это была действительно политическая жизнь. Я просто знаю, как журналисты, которые там находились, они, которые работают в Думе, они, насколько они там ловили каждое слово, кто что скажет, потому что это был их хлеб, и там происходила политическая жизнь. Сейчас мухи дохнут в Государственной Думе, там никому ничего не интересно. Ходят все в галстуках, в отличие от Первой Думы, где господин Марычев тогда ходил. Весьма экзотично выглядело. А теперь все, вот как будто это не Государственная Дума, не представитель народа, а какой-то вот филиал какой-то вот бюрократической конторы. Я туда иногда по нужде, как говорится, захожу, в хорошем смысле этого слова, с кем-то встретиться, переговорить, но неинтересно стало в Думе. Неинтересно.
Надеюсь, не так уже будет. В следующей Думе, напомню, что прошедшие сегодня репетиции предстоящих парламентских выборов в помещении Центральной избирательной комиссии мы обсуждали с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координаторы программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Наталья Белова и Наталья Гуреева.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.